Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда по понедельникам в этом часе на волнах Радио «Вера» мы делимся самым личным, сокровенным, самым теплым, интересным, рассказываем светлые истории. Меня зовут Константин Мацан, в студии мои дорогие коллеги Анна Леонтьева. Привет, Аня.
Добрый вечер.
Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость, протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И тема наша сегодняшняя замечательная. Мы ее сформулировали так: неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим. История о том, как неверие одного из супругов преодолевалось, что бы это ни значило, а веры другого. Но тема на самом деле на разрыв. Потому что сколько примеров таких семей есть, наверное, вот вокруг каждого, если просто оглядеться. Иногда это истории комические, чаще очень комические, иногда трагические. Надеюсь, что не так часто очень трагические. Но вот вообще бывает такое, мы в этом живем, да, когда два человека, самых близких друг к другу по жизни, тем не менее на каком-то глубоком уровне мировоззренчески разнятся. И парадоксально, что это может стать причиной, не знаю, крушения брака, а может стать чем-то, что парадоксальным образом людей выводит на какой-то такой особенный уровень близости. Вот, наверное, об этом мы сегодня поговорим. Я бы хотел начать, отец Владимир, с вас. Вас наверняка, как у пастыря, вот таких вот историй перед глазами множество.
Ну, к сожалению, как-то история...
Хорошее начало, к сожалению.
Да, истории в основном какие-то грустные бывают по поводу... Потому что, ну, вот мы сейчас вот перед передачей говорили, что, конечно, с семейной жизнью сейчас... огромные проблемы, и даже, казалось бы, уже закаленные в семейной жизни люди не всегда выдерживают, вот, не всегда могут найти правильное решение. Но вот то, что я сейчас хочу рассказать, это такая очень трогательная и смешная в то же время история, потому что такие все, ну, персонажи такие довольно комичные, да,
так.
Вот, очень интересные. Эта история началась в 91-м году, когда у нас вот в храме, где я служил, святитель Николая в Хамовниках, образовалась воскресная школа. Вот. Ну, это был такой, такие годы, когда все горели, когда только, так сказать, вот сказали, как все пошли в храмы, и воскресная школа быстро набралась, и интересно, что в основном заинтересованными людьми были родители. Не сколько дети, а сколько родители, да, вот. Ну, и поэтому как-то вот общались мы с родителями очень плотно, очень, так сказать, тесно. И, в общем-то, эти люди стали такими друзьями настоящими, да. То есть как-то очень быстро, то есть очень быстро из такого взаимоотношения, как говорится, пастырь, там, посомый, да, там, духовник, там, значит, послушник или послушница, да, все перешли в очень такие нежные, теплые, дружеские отношения, которые продолжаются до сих пор. То есть уже сколько лет?
Ну, больше вот. 30, получается.
Да, 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 вот. И была такая одна семья, значит, жена была, муж был чуть постарше, был я, потому что он, к сожалению, вот он не так давно трагически погиб в автокатастрофе, да. Но это, так сказать, отдельная история. Вот, и она пришла, жена, ну, как всегда, у женщины более, так сказать, восприимчивы к вере, да, она привела своих детей, мальчика и девочку, и там активно занималась в воскресной школе, там все там что-то готовила, в общем, какие-то хозяйственные нужды, организационные, вот, а он так, этот, значит, как-то очень с подозрением ко всему относился, да, вот, и даже с какой-то некой ревностью, да, потому что, ну, как-то молодая жена пошла там, значит, куда-то, там какие-то ходят батюшки какие-то, тоже молодые, да, вот, и что там она делает, пропадает, ну, не то, чтобы она пропадала, но там суббота-воскресенье, она там достаточно долго, ну, вся эта воскресная школа проводила, она, тем более, активистка эта женщина была, вот, и, а он еще был офицер такой спецслужб, да, поэтому у него вообще, как говорится, так было на всех взгляд такой очень... Ну вот, и он, я с ним познакомился, долгое время так мы знакомились шапошно, и потом на улице, ну так вот, здрасте-здрасте, он бегал все время, да, занимался спортом, спортсмен, и он всегда, значит, в субботу, когда там, или в воскресенье, когда была воскресная школа, там заканчивалась, он забегал за своей семьей в таких шикарных красных трусах с обнаженным торсом, а он бегал и зимой, и летом в трусах этих красных с обнаженным торсом, да, так, все там. Вот. И смотрел очень пристально из-за забора, так сказать, из-за ограды на меня, да, что там как-то, вот. Потом мы с ним на улице как-то стали встречаться, да, вот, а он... Но потом он вот, значит, стал как-то со мной заговаривать, да, вот. Но у него такая была манера интересная, он людей понимал, ему, чтобы человека понять, надо было потрогать, да. Вот, да, то есть у него какая-то такая тактильная, да, и он, он, значит, взял мою руку, ну, обычно, ну, мужчины там пожали руку, я чувствую, что он как-то так вот взял руку, потом там как-то так, там, какой-то там локоть потрогал, потом там по плечу постучал, то есть какие-то вот такие вещи, ну, и, видимо, ощупав, как это, меня, он пришел к выводу, что, в общем, нормально, все хорошо, вот, и уже стали мы как-то общаться, стал разговаривать, стал уже, так сказать, заходить не в красных трусах, а уже в каком-то, так сказать, приличном костюме, там, и в храм стал заходить, так, вот, и потом мы поехали, вот я к стыду своему, я не помню, куда мы поехали, куда-то мы поехали с воскресной школой, в такое вот достаточно длительное, ну, в паломничество, да, а первое паломничество было в Пюхтицкий монастырь, но он не поехал, ну, там, видимо, по службе, вот, а еще куда-то мы поехали, мы много ездили очень, он поехал, и вот тут я почувствовал в нем вообще просто такую надёгу и опору, да, то есть он просто на себя взял, а поскольку он, так сказать, был обучен очень хорошо, да, известными, как это, службами, да, то он вообще... просекал, как сейчас говорят, поляну сразу же, то есть он мог зайти там на вокзал, сразу определить, кто где, кто чем занимается, сразу отсекал человека, есть там какие-нибудь, ну, там вьются все время, это были 90-е годы, личности разные, и, а там едет куча детей, куча родителей, куча сумок там, каких-то чемоданов, и там он тут же наводил порядок, причем как-то это он делал, просто вот вообще непонятно, то есть каким-то там взглядом, словом, значит, и все успокаивалось.
Такие люди.
Там, да, так вот, да. И поэтому вот я как-то почувствовал в нем такое. Потом его все стали называть наш староста, так сказать, он был такой наш староста. Вот, но это, так сказать, как бы такие пока организационно такие дружеские, да, мероприятия. Ну вот, а потом он, в общем, стал постепенно ходить в храм, стал исповедоваться, стал молиться. Ну, потом там уже, когда дети подросли и уже перестали в воскресную школу, они жили рядом с Новодевичьим, да, монастырем. Он стал ходить как-то в Новодевичьем, ну, там он прямо вот напротив, он буквально там полторы минуты перейти дорогу. Вот, и там он тоже навел какие-то, а там, значит, перезнакомился со всеми, он очень общительный, со всеми перезнакомился и стал там просто вот своим человеком, который делал для них очень много, да. То есть он возил, они все время ездили к отцу Ипполиту, да, вот он все время...
В Рыльск.
Да, в Рыльск, да, он все время возил всех этих матушек на своей машине к отцу Ипполиту, он там с ним все время о чем-то рассказывал, что-то советовался, что-то наводил порядок в храме, значит, там, потому что, ну, там разные в Новодевичьем монастыре люди ходили, да, и он там как-то всех... умудрялся вот выстроить так, чтобы не было никаких безобразий, да, там вот, ну и вот, и потом он просто стал таким вот, мы когда садились, например, где-то, он уже меня, можно сказать, затыкал и начинал, так сказать, проповедовать, то есть у него появился какой-то такой дар слова, да, необычайного, он, ну, он много читал там, естественно, Евангелие, толкование, много беседовал с разными там, вот, с какими-то там матушками из монастыря, какими-то старицами, вот, с отцом Ипполитом, то есть как-то он это все впитывал просто вот как губка, и мог он подойти на улице просто к человеку, да, и что-нибудь такое сказать, да, и человек там потом к нему подходил, говорит, вы знаете, там, вы мне сказали вот что, почему же я в храм не хожу, и вот я стал ходить. То есть вот я действительно такие. А он обладал таким потрясающим даром, он там мог усмирить. Там он, мы ехали как-то в метро, и там какая-то, ну, какая-то компания такая нехорошая, какие-то там пиво, там что-то приставали ко всем. Ну, и как-то все, агрессия росла, и что делать, непонятно. И он неожиданно подсел к там вычислил главаря, подсел к нему так и говорит: ну что, дружок, я чувствую, тебе очень плохо. И этот вот такой раздухарившийся, полупьяный, значит, молодой человек, такой гопник, да, как говорится, он мне же сказал: да, меня девушка бросила. Он говорит: ну, дорогой мой, и повел просто такую вот какую-то миссионерскую проповедь, да, просто вот там, и кончил, да, и, в общем, они кончились тем, что они обнимались, так сказать, целовались, он ему там надавал каких-то молитвословов, иконочек там, и так далее, и так далее. Народ смотрел, я и народ в метро просто смотрел на какое-то чудо, потому что действительно вот просто, ну, там, трое или четверо были совершенно отвязных таких парня, вот, и он нашел, мог подойти на улице к девушке какой-нибудь, которая курит, и говорит: такая красивая девушка, ну зачем ты куришь? Ты же... И там тоже начиналась проповедь, и самое смешное, что она бросала курить. Потому что потом она... Очень часто она... Ну, там много же там офисов всяких, и он там все время бегает, значит, да, он же бегает все время. И
никого не пропускал.
Никого не пропускал, там ко всем подходил, и к офицерам из Министерства обороны мог подойти тоже. Там сказать: так, мужики, что спортом не занимается? Или что в храм не ходите? Там вот так вот совершенно спокойно. Вот, и даже, в общем, можно сказать, затмил свою верующую жену. Она уже, так сказать, если она раньше была таким локомотивом, да, и всю семью тянула, то потом, в общем, он уже, как говорится, взял бразды правления такие духовные в свои, как говорится, руки. Вот, и такой вот был замечательный человек, и очень сейчас, конечно, тяжело, что его не стало, потому что вот такой вот, ну вот, был бы помощник такой просто замечательный, да, потому что всегда он как-то и учил всех, мог подойти к батюшке там в Новодевичьем монастыре и сказать: вот ты проповедь сказал, но вот надо вот было, вот если бы ты это сказал, то она была вообще просто... так сказать, потрясающе. Его все слушали, самое смешное, что никто из батюшек на него не обижался, а все говорят: да-да-да-да-да, спасибо, спасибо, да, вот это вы правильно сказали.
Такое вот. Как вам кажется, вот, может быть, мы об этом сегодня еще поговорим, но мне просто реально интересно, в какой ситуации проще семье стать верующей целиком, когда сначала жена верующая, а муж неверующий, или наоборот? Я где-то слышал такое, что вот, что когда там муж верующий, а жена неверующая, она рано или поздно подтянется. А вот когда наоборот, может быть, мужчина будет долго и не подтягиваться. Или нет такого, таких наблюдений у вас?
Ну, к сожалению, конечно, можно, наверное, так и про это, статистики нет такой, кстати, жалко очень, да, как-то у нас социология у нас не очень, да. Хотя было бы интересно какую-то статистику такую навести. Ну, так вот визуально...
Она будет очень неутешительная.
Ну, а на то она и статистика. На то она и статистика. Она не должна
утешать. Она будет отрезвляющей.
Она не... Да, вот правильно. Она должна отрезвлять, а не утешать. Вот. И задавать вопросы, и, так сказать, намечать какие-то пути развития. Конечно, ну, не секрет, что, конечно, женщин больше, да? Женщин больше. Но если появляется мужчина, то, как правило, он, так сказать, ну, как бы без обиды, так сказать, чтобы женщины не обижались, как-то все достаточно серьезно, да? То есть там вот как-то так
основательно,
вдумчиво, не торопясь, как-то вот так вот
всё. Деятельно, да, как ваш?
Деятельно, да, потому что, ну, это уже, так сказать, отвлекаясь, 33 секунды скажу, что, конечно, сейчас вот видно, что люди ходят по 30 лет в храм, да, и вообще ничего не знают. То есть просто вот... как будто бы, и мало того, что не знают, то есть даже каких-то вот таких вот совершенно, ну, простых
вы
вещей.
Вы знаете, я с одним священником тут как-то недавно беседовал, мы так получилось, что достаточно долго в машине ехали, ну, и обсуждали какие-то практики, еще как вот, он много лет не служил, был за штатом, и когда он решил возвращаться к активному служению, он говорит: ну вот, а все поменялось, подходы поменялись. Мы же когда рукополагались в ранние 90-е, нас никто не учил, это он из такой глубоко провинциальной епархии, нас же никто не учил, как надо. Но мы пришли, нам сказали, как делать, мы и делали. А потом пришли уже образованные, и вот ты сейчас возвращаешься и понимаешь, что ты как бы ничего не знаешь.
Светлые истории.
Светлая история мы сегодня рассказываем. Мы, ведущие радио «Вера», Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, протоиерей Владимир Быстрый. Ну вот я не случайно задал вопрос про то, кто из супругов скорее приведет за собой в храм, мальчик-девочка или девочка-мальчик. У меня, кстати, есть свой пример, когда жена оказалась основательной мужа, но я об этом потом расскажу. Аня, вот я всегда вдохновлен, когда перед тобой лежит, как это только что Лёша назвал, талмуд, твой талмуд.
Это я перед программой сказал, если перед Аней лежит этот талмуд, то значит историй будет много.
Дорогие друзья, Анна Леонтьева один из самых ответственных ведущих радио «Вера». Она готовится к светлым историям письменно.
Я уже столько слышала эту вашу шуточку и столько раз отвечала, что я просто не умею импровизировать. И если я что-то хочу рассказать более или менее связано, мне хотя бы нужно набросать, я так вижу слово.
А остальные ведущие, как видите, работают без шпаргалок.
Да-да-да-да-да.
Заметьте.
В том-то и дело. Я просто к батюшкиной истории хотела сказать, что у меня, вы прям рассказываете, у меня очень похожий есть друг, очень хороший друг в таком же примерно чине, и настолько вот у него все похоже происходило вот это церковление. Это такой организованный человек, да, это такой цепкий ум. То есть вот все, что я там читаю годами, еще не дочитала, он, по-моему, прочитал там за месяц, начал всем это рассказывать, стал старостой храма, и вот это вот, ну, недаром становится вот офицерами. Это очень большая энергия и очень большая организованность. Поэтому я прям вот узнала о вашем друге этот персонаж. Вот. А я хочу рассказать историю, которая произошла на одном приходе. Она такая частями грустная, но очень светлая. Пара Наталья и Владимир, скажем так, познакомились в самолете. Владимир был летчиком, а Наталья стюардессой. И потом Владимир был военным, и Наталья, как человек глубокий и очень такой думающий, читала-читала книги и вот пришла в церковь. Пришла, стала ходить в церковь, а Владимир как-то над ней посмеивался. И никак не поддавался. Ну вот военные такие люди очень основательные, ну я так предполагаю, поэтому нужно прям вот доказательства какие-то, понимаете? И вот жили они, не тужили, и в какой-то момент произошла страшная катастрофа. Наталья ехала за рулем автомобиля, и, видимо, была очень-очень уставшая, потому что она заснула. Впоследствии эксперты говорили, что буквально 4 секунды длился ее сон, она ехала по МКАДу, но за это время она ударилась вот об эту разделительную штуку, и машина перевернулась, и все машины, которые летели по МКАДу, стали врезаться в эту машину. Наталью доставили в больницу с травмами, несовместимыми с жизнью. У нее был ушиб головы, разломанные кости таза, ребра, нога, оторван желудок. В общем, она была в таком состоянии, что доктор, который мы ее привезли, сказал, что оперировать это, ну, совершенно бесполезно. На операции, конечно же, настоял Владимир. Она какое-то время еще там лежала, и вот врачи все-таки взялись ее собирать, буквально вот собирать. И, ну, было чудо вообще, что она осталась жива в этом состоянии. Но, представляете, они ее собрали. И через, ну, она долго пролежала в больнице, а в это время настоятель храма, куда она ходила, ну, прямо пришел, сказал прихожанам, все молимся, все стали молиться, и Владимир стал молиться первым. И все это время, пока она лежала в больнице, Владимир ходил в храм, и вот Наталья стала возвращаться к жизни и стала приходить в храм. Сначала она приходила на костылях, потом с палочкой, а потом она пришла со своим мужем, чтобы повенчаться. И вот это было так странно, вот батюшка с матушкой рассказывают, что было так радостно видеть их, стоящих у алтаря, и таких вот горячо верующих. И прошло какое-то время, ну, они прожили много лет жизни, Владимир, представляете, ушел на Пасху. прямо в день Пасхи он ушел, отошел ко Господу, и опять же батюшка с матушкой рассказывают, что служба была пасхальная, все прихожане несли белые цветы, и, ну, вот Христос воскресе, и это было так удивительно, что вот прямо в день Пасхи он ушел, а Наталья осталась, и через какое-то время врачи обнаружили опухоль. И Наталья как-то очень радостно, очень собрано стала готовиться к встрече с мужем. Говорят, она приходила в храм, и, знаете, прямо вот тихонечко так разговаривала с кем-то, и была очень-очень радостной. Но опухоль оказалась доброкачественной. И Наталья сейчас с нами на этом приходе. Вот, ее все очень любят. И, знаете, такое интересное наблюдение, стюардессы, они очень опрятно всегда одеваются, очень красиво красятся, с прямой спинкой. Вот такая вот, даже невозможно сказать, что с ней произошла такая, такая ужасная, ну вот такая ужасная авария, и она была такая поврежденная. Вот, такая вот светлая история.
Да,
да, они, как всегда, вот такие пронзительные истории.
Ну, потому что, понимаете...
Их даже и не прокомментируешь, ну, тут и
да,
комментировать-то
да, да. Но они пришли из жизни.
Меня очень зацепило, что ты сказала, что когда вот ну, уже ушел супруг, как бы Наталья с каким-то... ну, без отчаяния встретила новость об опухоли, что у меня вот перед глазами пример, ну, не такой же, само собой, но отсылающий... как бы к тому, что браки совершаются на небесах, и они там продолжаются. Вот у меня родственники, такие, ну, родственники там двоюродные, там бабушка, дедушка такие, там какие-то тоже вот многоюродные. Жили всю жизнь вместе, вот когда дедушка ушел, ну, бабушка очень тосковала, и она, и вот после этого не обнаружилась онкология. И, ну, все это понимали, никто это не говорил, но все понимали, что она очень хочет туда, вот туда она, вот она одной здесь как-то не нравится и хочет туда, и как бы она, ну, вот там свой путь прошла, и какие-то были светлые похороны. Вот ни у кого не оставалось сомнения, что просто дедушка туда, он такой всегда был очень ответственный такой, любящий, он туда первым пошел, там все приготовил.
Да, приготовил
дома. Он там
всё
как
дома.
Бы организовал, вот, и уже ждал светло выбранную горницу, свою, значит, подругу жизни. И она так как-то ушла к нему, вот, я помню, тогда мы на похоронах на ее были, и все это чувствовали, что вот браки совершаются на небесах в том смысле, что они уже совершенны там. Вот там уже их ничто не разлучит. Там вот такая уже полная любовь и ничего больше. У них в их жизни уже больше нет там.
Ну да, это очень хорошая информация для всех, кто потерял свою половинку, потому что, знаете, иногда какой-нибудь такой богослов как начнет тебе, там не женится, не выходит замуж. И, ну, как бы и что? Близких-то людей мы должны там встретить и обнять.
Ну вот, я не знаю, что скажет отец Владимир, мы знаем эти слова Писания, да, что в Царстве Небесном там не женится, но как-то вот мы же, когда говорим об этом чаянии того, что там встретим наших близких, мы же чаем любви, какого-то союза любви. В какой форме он будет? Ну, у нас на это не хватает разумения слов и мышления. Но то, что Бог есть любовь, что там будет любовь, сомнений нет. Не знаю, что отец Владимир скажет.
Нет, но здесь это вот не женится, не выходит замуж. Это несколько все-таки о другом там говорилось, да. И там же говорилось, что там о скопцах ради Царства Небесного. Это же не значит, что там... Не, некоторые так и считали, там какой-нибудь Ориген, там он, говорят, чуть ли не два раза себя оскоплял, чтобы уже... Наверняка, потому что первый раз как-то не подействовало, видимо, второй раз. Вот хотя был совершенно гениальный бог такой, вот, так сказать, как бы не стал святым отцом, да, уклонился.
Ну, осужденный потом.
Осужденный, да, ну его, да, учение.
Внесший вклад,
да. Ну, он, конечно, там колоссальный. Просто даже непонятно, как это все можно написать. Но не в этом дело. Так что это все-таки совсем о другом. Потому что, ну, изначально же мы знаем, что Господь сотворил мужчину и женщину. Потом мужчину сказал, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему так сказать, да, помощника по нему, да, и там, как говорят, что даже не помощника, а можно перевести как восполняющего, да, то есть, что все-таки какая-то такая, вроде все хорошо, но вот надо еще как-то немножечко восполнить. И...
Да, изначально-то речь шла не о земной жизни.
Ну да, 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 ну, потому что все-таки это райская жизнь была, поэтому это уже такая, да. Вот,
от этого можно отталкиваясь, да, рассуждать.
Ну и собственно, заповедь была, да, заповеди были первые даны, это там, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, там, уход, так сказать, за возделывание райского сада, да, то есть это же были, потом уже...
Было... После лица будешь,
это нет, уже нет, потом. Нет, это уже потом, это уже потом, потом уже было сказано, не ешь там от плодов, да, да, это уже потом было сказано. Вначале вот как раз вот такие были заповеди Господа.
Мне есть... однажды духовник СМС-ку прислал такой месседж, картинку, мемчик. Я не знаю, что он имел в виду, рефлексировал ли он на тему там моей последней исповеди, вот, но слова были такие. Его настолько закалила семейная жизнь, что о загробной он думал с облегчением.
Ну, да, здесь, в общем, это да, конечно. Не, ну все, естественно, все тяжело, конечно, все. Да какая бы, на самом деле, счастливая семья ни была, все равно... Все это все равно все переживается, да, просто другое дело, как все это переживается. Да,
ну, и... мы продолжим сейчас об этом размышлять и рассказывать истории. Нас сегодня в студии, как всегда, четверо, наш дорогой гость, протоиерей Владимир Быстрый, и мы, ведущие Радио Вера, Алексей Пичугин, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся через небольшую паузу, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня, как всегда, в этом часе на волнах Радио Вера по понедельникам. Мы – это наш сегодняшний гость, протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанность настоятеля Храма Святых Равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Я напомню, что «Светлые истории» – это одна из немногих программ на Радио Вера, которые можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или на наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте нас ищите и комментируйте тоже обязательно. Мы эти истории собираем, мы читаем их и потом делимся в эфире. Вот, кстати, здесь, в этом месте, я хотел бы одну историю зачитать. Мы немножко отвлечемся от нашей магистральной темы, но история прекрасна. Недавно вышла программа у нас на тему «Подарок от Бога». Вот я в ней не участвовала, мои дорогие коллеги рассказывали на тему истории. И вот Светлана Степанова, наша слушательница, вот такую историю написала как комментарий к одному из видео. «Один из моих подарков – это 10-рублевая монета, которая хранится уже более 10 лет. История такая. Очень хотелось попасть в общину пустынь, прям очень. Но одной в первый раз было страшновато, а среди знакомых не было тех, кто хотел бы разделить мое желание. И вот появилась знакомая, которая предложила поехать вместе». Но в тот момент стало все упираться в деньги. Деньги были, но они были на погашение обязательств. Но поехать очень хотелось. И вот стою как-то на остановке в ожидании общественного транспорта, а сама в раздумьях и внутренних спорах, быть или не быть, поехать, а потом как быть, не поехать, но ведь желание огромное. И в этот момент начинаю доставать, готовить деньги на проезд. В то время вводились 10-рублевые монеты с городами воинской славы. Тогда их многие начинали коллекционировать. И вот достаю монету и вижу, что одна из них с изображением какого-то города. Присматриваюсь, а там Козельск. Ни до, ни после мне таких монет не попадалось. А Козельск, нужно просто пояснить тем, кто не знает, он вот прям вот рядом с общиной пустыни, буквально те же самые места. Конечно, я поняла, что это зеленый свет к поездке свыше. Все деньги были потрачены на поездку, и что самое удивительное, при возвращении сумма на покрытие обязательств сама собой как-то набралась. Кто-то вернул давно взятый долг, на возврат которого я уже не надеялась. Появилась какая-то подработка и так далее. Словом, ничего не пришлось занимать. И вот с тех времен эта монетка так и хранится, как доказательство присутствия Бога в моей жизни.
Это такие истории, что даже когда Бог уже просто вот монетку, пожалуйста, никаких намеков уже.
Приезжай, говорит Господь, даже дождем. Ну что ж, Светлана Степанова, если верить этому пользователю аккаунту в YouTube, так зовут автора этой истории. Пожалуйста, дорогие друзья, пишите, мы их читаем, мы их собираем и потом озвучиваем в эфире. Ну, а мы возвращаемся к нашей магистральной теме про то, как когда один супруг неверующий, а другой или другая верующий, вот возникает любопытный симбиоз, и неверующий как-то спасается верующим, или чья-то вера преодолевает неверие другого. Лёша.
Я, когда узнал тему программы, я почему-то сразу вспомнил историю. Сейчас я другую расскажу, я почему-то все так делаю. Сейчас я другую расскажу, а пока вот эту.
А ты как грамотный журналист, ты такой тизер вбрасываешь.
Даже не тизер, я пытаюсь время растянуть, наверное, на две короткие истории.
Это наша профессия.
Да, наверное. Это не семейная история, у меня знакомая одна рассказывала, не мне, там, аудитории когда-то, что у нее был тоже, в свою очередь, приятель, есть, наверное, товарищ, и дело было в какие-то тоже ранние 90-е, и она его, ну, может быть, не только его, но вот она уже как такой взорковившийся, сознательный человек, стала приводить в храм. И вот он упирался, не хотел, говорит, это было очень тяжело, ему абсолютно не нужно было, неинтересно. И вот, говорит, прошло 10 лет, и он такой уже маститый священник, мы с ним встречаемся, он говорит, да, ну что-то обсуждаем, что вот это понимаешь, вот это не понимаешь. Говорит, ну да, вам-то, мирянам, собственно, и понимать-то не надо, главное, чтобы мы, пастыри, могли что-то вам рассказать и объяснить. Почему-то я сразу вспомнил эту историю, когда узнал тему программы, не знаю почему.
Так.
Я про семейную хотел рассказать историю, которая, наверное, во многом повлияла на мой путь в церковь. Ну, так получилось, что она стала определяющей, хотя и за много-много лет до моего прихода в храм. Я воцерковлялся в небольшой подмосковной общине. Я, кажется, уже про эту общину много раз рассказывал в светлых историях. Ну, действительно, нет отца Александра уже много-много лет. Вот 19 в этом году, как он погиб в автомобильной аварии, но дня, конечно, не проходит, чтобы я его не вспоминал, чтобы я как-то вот наше все общение, поездки, мы много достаточно куда-то ездили, я бы даже не называл это какими-то там экскурсиями, паломничествами, просто ездили, то какую-нибудь деревушку под Рязань, то мы много раз ездили на остров Киев в Белом море, и все говорили, все это я впитывал, и поэтому, конечно, я переживаю вот эти разговоры уже спустя там два десятка лет, до сих пор переживаю, а когда-то, ну, собственно, багаж весь у отца Александра копился с юности, а это были там, он родился в 41-м году, ну, отец погиб на фронте как раз достаточно быстро, и вот это вот послевоенное первое поколение детей, которое воспитывалось в такой безотцовщине, в каких-то, ну, не очень благополучных средах. Также отец Александр будущий тоже достаточно неблагополучный среди рос московских дворов. Знаете, как там Визбор, по-моему, пел, да? Про аккорды сейчас вот точно, он очень точно это сказал в одной из песен, что там первые три блатных аккорда в тополиных московских дворах, что-то такое вот у отца Александра было. Там Визбор чуть постарше, отец Александр чуть помладше, но все это вот это первое послевоенное поколение. И с какими-то там, рассказывал, какие-то машины там угоняли москвичи покататься где-то в районе Ходынки. Когда он со своей супругой познакомился, о какой-то церковной, естественно, в 60-е годы, там, 70-е, ранние, никакой церкви не было, но так как это была такая переросшая из этих хулиганских дворов полублатных очень быстро в какую-то очень интеллигентскую такую ну, если можно, не знаю, ее назвать диссидентской, наверное, можно, средой, вот это вот как раз люди, которые из этих дворов пришли в какую-то такую самоиздатскую диссидентскую среду, читали книги, ездили, слушали, он попал в новую деревню к отцу Александру Меню, они познакомились, ну, вот, собственно, вот он почему-то это знакомство, этим знакомством очень дорожил всю жизнь, хотя, несмотря на то, что, может быть, они, конечно, когда-то и встречались впоследствии, тогда, в середине 60-х, может быть, в начале 70-х, это никак на него, не на его воцерковление, приход к вере не повлияло, но это повлияло на какое-то его мировоззрение. Оно, наверное, начало меняться вот именно в эту сторону, в сторону присутствия в твоей жизни чего-то более высокого, чем было до этого. И вот там крестилась его жена Татьяна, где-то там у нее на работе как-то она встретила, был такой священник очень известный, он впоследствии в зарубежную церковь перешел, протоиерей Лев Лебедев, вот где-то дома он ее крестил, она стала ходить искать какие-то храмы, у Саши, будущего отца Александра, вообще никаких там идей на этот счет не было, но вот постепенно, где-то к началу 80-х годов она его привела к будущему, тогда уже действующему молодому священнику, отцу Дмитрию Смирнову, в крестовоздвиженский храм Валтуфьево, там он крестился. Жили они там рядом с Москвой, у них была московская квартира, но жили они в основном на даче в Десне, от Калужскому шоссе, недалеко от Москвы, и вот в Десне храма не было, был ближайший храм в поселке Воронова, тоже по Калужскому шоссе, это сейчас Новая Москва, по-моему, тогда это был Подольский район, собственно, я эти места знаю, потому что у нас там дача, и я там тоже в этом Подольском районе рос, и меня там крестили когда-то, и воцерковляться я стал, ну вот, соответственно. И он стал ездить постепенно, он стал ездить, как-то она его все-таки, я не знаю, то ли у них тогда не сложился с отцом Дмитрием Смирновым какой-то контакт, то ли это было далеко до Алтуфьева все-таки ездить, а этот храм, ну, по прямой, от Десны до Воронова, Калужское шоссе, автомобиль у них был, он стал ездить помогать настоятелю, надо сказать, что у настоятеля того храма Вороновского, игумена Пантелеймона, был очень-очень сильный диабет. И он даже, он с трудом заканчивал службу. От этого диабета он в начале 90-х, в 94-м, по-моему, году и умер. Он с трудом заканчивал службу и сидел в алтаре. Александр говорил, что он больше ничего не мог. Он там, я, говорит, и проповеди зачастую говорил, просто потому что он сидит. А дальше я, говорит, его на его машине возил в Подольск, туда, в Климовск, в соседний, домой. И вот в один из этих приездов он познакомился с отцом этого игумена Пантелеймона, а отец его был архиепископ Мелхиседек Лебедев. Ну, так получилось, что когда-то у владыки Мелхиседека умерла жена еще в 60-е годы, и он постригся в монашество, и отца, вместо отца Василия стал, вот, потом стал епископом Мелхиседеком через какое-то время. Он тогда был на Свердловской кафедре, но он часто приезжал к себе домой, и они там с отцом Александром будущим вели долгие, задушевные, а отец Александр все делал руками. И вот он в то время делал камин в доме владыки Мелхиседека, и вот в очередной приезд они там что-то познакомились, разговорились, говорят, да ты же готовый священник. Говорит, да я тут в Москве вроде. Все, поехали со мной в Свердловск, я тебе руку положу. И вот он его руку положил, и отец Александр долго-долго служил, ну как долго, достаточно много лет служил в Свердловской области, потом уже под Екатеринбургом. Но потом у него тяжело болела мама, он вернулся сюда, в Москву, и ему дали руины. В том же Подольском районе, собственно говоря, он там поездил по Подмосковью, но так вот получилось, что храм, который он восстанавливал, в котором он до конца жизни прослужил, куда я в свое время пришел, это были такие руины, потом уже не руины, до сих пор это какое-то невероятно близкое для меня место, я и туда в этот храм приезжаю, и к нему на могилу, вот подмосковное село Никулино в Подольском районе. Но интересно, что я работал когда-то на одной радиостанции, и у нас ведущей новостей была женщина, с которой мы как-то разговаривали, она говорит, Лёш, ну ты вот вроде там воцерковлённый человек, я в этом не очень разбираюсь, но я когда-то, говорит, встречалась с сыном очень высокопоставленного священника из Пензы. Ну, в общем, недолгими расспросами выяснилось, что этот священник из владыка Мелхиседек когда-то был пензенским до Свердловска, и отец Пантелеймон, тогда еще совсем не игумен, не священник, обычный молодой человек очень хотел, вот они встречались с этой женщиной, он собирался на ней жениться, сделал предложение, она отказала ему, и тогда он постригся в монашество. И вот как-то вот эти две истории в моей жизни совпали.
Ничего себе.
Спустя много-много лет я познакомился еще и с той женщиной, которая, ну, фактически дала такую точку отсчета, одну из точек отсчета моей церковной жизни. Вот это очень как-то необычно было. Вроде история, она про многое, но изначально, да, про то, как вот Татьяна когда-то своего мужа Александра подтолкнула к церкви, помогла ему, а потом вот эта вся история развернулась.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем, как всегда в этом часе на радио «Вера». Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, чью историю мы только что услышали, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, протоиерей Владимир Быстрый. Отец Владимир, ну вот история, Лёша, как у вас отозвалась?
Ну,
вижу, это... что как-то отозвалась.
Да, нет, ну отозвалась, конечно, потому что всегда интересные истории такие панорамные, да, когда вот, ага. Прям вот, когда вот откуда-то появляются какие-то люди, которые, значит, все, оказывается, друг с другом связаны, да, и какие-то такие... И это, конечно, вот, ну, действительно, во-первых, интересно, важно, забирает, конечно, да, это...
Мне почему-то показалось, что вы кого-то из участников этой истории знали.
Потому нет, что мне все время хотелось сказать, что нет, я знаю, где Воронова, вот и где Десна, и где Воронов, я знаю, да. Но там, так сказать, поскольку у меня там чуть еще дальше, в Калужской области, у меня там дача,
да. Понятно, вы мимо проезжаете.
Поэтому я мимо все время проезжаю, да, там это замечательный...
Очень красивый храм,
усадебный храм, да, усадебный храм замечательный, вообще такое место интересное, да.
Ну вот я в начале программы сказал, что у меня... Есть история гендерно окрашенная в том смысле, что это история про то, как что вы, отец Владимир, рассказали, что если приходит там мужчина к вере, это же основательно. И слава богу, это так. А вот у меня история немножко контрпример, но она такая тоже очень необычная. Я вообще сейчас расскажу. У меня есть три вот таких коротких, ну, портрета семейных, не портрета, а таких наблюдения вот как раз разными семьями на тему, о которой мы сегодня рассказываем истории. И вот первое – это молодые люди, ну, примерно мои ровесники, а это было там лет 10 назад, девушка из нецерковной семьи совершенно, там, закончившая вуз, проведшая много времени в ночных клубах, вот, вкусившая все плоды молодой разгульной жизни, в какой-то момент решила, что нужно остепениться, ей это надоело, смысла в этом не было, и она встретила хорошего церковного парня, такого незашоренного, там, успешно работающего. Ну, вот он в свое время сам тоже в студенчестве воцерковлялся, и он такой вот, вот у него все понятно с мировоззрением, очень тверд в этом мировоззрении как раз. И что меня в этой истории поразило, что это вот пример какого-то мудрого женского смирения, потому что это вот моя знакомая, она просто буквально, выйдя за него замуж, она за мужем и пошла. Угу. То есть без всякой гордыни, без всякого такого, что это мне тут будут говорить, она слушала, что он ей говорит, и делала. То есть там надо читать правила утренние. Будем читать, дорогой. Там надо прочитать вот эту книжку митрополита Антония Сурожского. Конечно, давай. Что дальше? Дальше будешь читать там это. Давай. Там... Завтра на литургию, поехали. То есть вот как муж говорит, так и будем жить в плане церковности. Потому что он опытный, я неопытный, я вот, мне это надо. И она как-то очень вот легко и быстро с таким доверием мужу и Богу, наверное, стала воцерковляться. И это был прекрасный пример. А потом шло время, шли годы, и муж, и как бы... Что ожидается в такой ситуации часто? Что, ну, сейчас вот человек с этим познакомился, на неофитском порыве воспринял, а потом, что называется, наигрался в это и как-то вот, ну, охладел, как-то все пошло по инерции или вовсе из церкви ушел в плохом случае. А тут получилось совсем по-другому, что в какой-то момент муж стал, ну, не то чтобы охладевать к церкви, а вот человек проходит, как мне представляется, по крайней мере, судя по себе, я это понимаю, такой момент, что я в церкви давно уже, я здесь все уже понимаю, знаю и какие-то вещи могу о них судить. Поэтому этот священник не тот, здесь церковная жизнь не так устроена, этот проповедь говорит не о том, а совершенно вначале не понимает, ну и так далее. Это вот я где-то встречал, мне рассказывали, вернее, что наш знаменитый замечательный писатель, духовный Сергей Иосифович Фудель, в частной беседе сказал однажды, что, ну, это его мнение, что ему кажется, что основные грехи в жизни человека, особенно церковного, начинаются после 40, потому что же гордыня есть. Вот я уже все понял. Я уже тут вот как бы разобрался.
Со мной такого никогда не будет. Да.
Ну, как мне такое тоже бывает, право судить. И вот этот вот в этой молодой семье, ну, относительно молодой, вот муж как-то стал так вот... Я там в Бога верю, в церковь принимаю, но как-то я вот все-таки немножко сам по себе. А супруга наоборот. Вот в этот момент она за мужем не пошла. Она настолько вот вкусила этой сладости, что ей наоборот все как бы мало, и она только больше во всем этом укреплялась. Ну и такой какой-то вот для меня таким, так скажем, таким вот примером этого стало, когда мы с ней однажды обсуждали, как она говорит, мне очень важно в какой-то момент стало, чтобы у меня была не только литургия, но и всеночная. Вот что греха таить, мы часто на литургию ходим, особенно с детьми, там, да, ну, куда-то в субботу вечер, там, не приехать. Вот, говорит, мне вот важно. Вот, мне вот. То есть человек вот на каком-то этапе воцерковления как бы не отходит, а наоборот еще больше ныряет, а мне вот этого мало. Это вот такая история про то, как жена воцерковлялась вслед за мужем. Вторая история уже про возрастную пару. Ее мне рассказывал мой духовник, что была семья, жена верующая, муж неверующий, и причем муж-то как-то агрессивно неверующий. Вот он прям с каким-то, с какой-то ревностью, подозрением относился к тому, что жена в храм, бегает в храм, вот, и он очень раздражался на эту тему, и поэтому она всегда была на службах только по будним дням, ну, потому что пока муж на работе, она с утра на службу, а выходные нет, надо быть дома с как бы с семьей. При этом тоже они, у них была традиция каждые выходные ездить куда-нибудь на какой-нибудь пикничок. Вдвоем за город они садились на электричку, ехали там до любой станции, вот незнакомые сходили там, на дальнюю станцию сойду, трава по пояс, и вот шли в какой-то там лесок, какую-то снедь с собой брали, чаек в термосе, вот садились, дышали воздухом, смотрели на речку, как-то вот проводили время. Тоже любопытный момент, что вообще-то семья крепкая. Вот семейные традиции, они друг от друга никуда вот не отдаляются, так, время вместе проводят. Но почему-то у мужа очень негативное отношение к, вот, к церковной жизни, не знаю, что там, недоверие или сам он неверующий и так далее. И вот однажды в очередной раз, а она все ходила и там торопилась домой, домой со службы, чтобы муж там как бы, ну, не заметил, что она была в храме, не потому что там нельзя, ну, лишний раз будет ругаться на эту тему, что-то такое. И это длилось там годами, и как-то терпела, она терпела, и в какой-то момент очередной они однажды садятся на электричку, едут так за город и сходят в районе Загорска, то бишь Сергиева Посада. И жена, не знаю, почему они туда приехали, но вот супруга так уже немножко опасается. Сейчас скажет мне, вот что мы с тобой, этот монастырь опять меня притащила в свою церковь. Муж молчит. Сели в лесочке где-то, муж нормально все. Ездят, едят, общаются, все нормально. Вечером домой приехали, муж вообще как лапочка, ни слова. А у них были деньги скоплены на то, чтобы купить домик какой-то небольшой где-нибудь вот так на старость себе. И вот вскоре после этого в очередной раз они обсуждают, что вот уже сумма скопилась, нужно покупать. И супруг говорит, знаешь, а давай вот там вот, вот у этого Загорска, вот там где-нибудь рядом с монастырем. Говорит, ты что, с ума сошел? Ты мне про монастырь говоришь? А знаешь, а мне там понравилось как-то. И так и получилось. И купили они домик там, и стал он постепенно воцерковляться. Вот. Ну а третья история, она для меня апогей вообще нашей сегодняшней темы. Тоже мне духовник рассказывал, но уж, ну, вот как-то уж больно она для меня вот такая парадигмальная. Муж и жена, жена верующая, муж неверующий. Муж какой-то там бизнесмен, видимо, с большим кругом общения с друзьями. Вот ходят они в сауну, не знаю, в баню, заседают там в ресторанах с алкоголем наверняка. Ну, вот, вот такой образ жизни у мужа, там деловые партнеры, всякое такое, друзья. И вот в очередной раз сидят они с друзьями, ну, там, предположим, в бане, выпивают. Время там час ночи. И герой этой истории, собственно, муж говорит: если мы сейчас домой ко мне приедем, нам моя жена поляну накроет вот в легкую вот так вот, по щелчку. Ему говорят: ты что, с ума сошел? Ты сейчас женщину разбудишь, она тебя со скалкой встретит ночью. Спорим, вот хотите, проверим? Ну, типа, не верим, давай. Он звонит, говорит: дорогая, мы через час будем, пожалуйста, все приготовь. Они так в шоке немножко, они приезжают домой ночью к нему, и действительно, жена встала, видно, что спала, встала там, ходила наделать, как-то оделась там для гостей, какую-то закусочку приготовила, что там картошку сварила, все накрыла им на стол. Вот. Друзья в шоке, друзья заходят, садятся за стол, значит, там видят всю эту поляну накрытую. Жена безропотно их оставляет: все, сидите, дорогие, все, я там пойду, там книжку почитаю, потом посуду за вами помою, когда вы. И друзья так как так можно? Типа, к жене говорят: а вы объясните нам, как, почему это так? И она говорит: понимаете, ну, я человек верующий, а муж мой, он не христ, ну, он неверующий. И я знаю, что я надеюсь, что я в будущей жизни, ну, как-то я чаю все-таки рая. А мужа моего в будущей жизни, к сожалению, ничего не ждет. Ну, судя по тому, как он себя ведет, как он живет, в Бога не верует. Поэтому пусть он хотя бы здесь, на земле, получает по максимуму удовольствие. Потому что там, боюсь, на это он рассчитывать уже не может.
Ничего себе.
И муж это услышал, видимо, впервые. Его это настолько поразило. Он вот, он после этого воцерковился. Я не знаю, вот как бы, что его поразило конкретно. Думаю, масса каких-то было эмоций. Но вот если так вот со стороны пытаться эту историю анализировать, мне кажется, что это про то, что человек вдруг увидел, что жена, которая верит в Бога, читает молитвы, ходит в храм, это не просто слова. Оказывается, так можно жить. Это, оказывается, то, во что человек по-настоящему верит и живет в соответствии с этой верой. И вот это был пример живого подлинного христианства, такого вот не на словах, а когда у человека между словами, делами и верой нет зазора. Его настолько это поразило, что вот он жизнь свою переменил, и вот так вот верой жены спасся неверующий муж.
Очень, конечно, воодушевляющая история. Интересно, она это сказала с расчетом, что он это услышал?
Ну вот этого я уже не знаю.
А мне хотел как раз сказать, что это очень педагогично было. Это было вот то самое нужное слово в нужное время сказанное.
Да.
Потрясающе. Ну вот такая история для меня, она как-то вот прям венчает наш сегодняшний разговор своей потеряковостью, но мне ее рассказывали как история, которая происходила на самом деле.
Вполне могла.
Конечно.
Ну что ж, спасибо огромное. Наш сегодняшний гость, протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин и я, Константин Мацан, рассказывали сегодня для вас светлые истории. Мы обязательно продолжим это делать через неделю на «Волнах ради веры». Я напоминаю, что светлые истории можно слушать, а можно еще и смотреть на сайте radiovera.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Так что мы вас приглашаем в студию. Оставайтесь с нами. До новых встреч на «Волнах ради веры» и на всех остальных наших площадках. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлые истории.